Шалом Рахав, всем участникам нашей особенной встречи. Я хочу начать с одного примера, очень поучительного. Произошло это почти 73 года назад в штате Монтана в Америке. Там находится гигантский заповедник и около реки Миссури. Это было 5 августа, уже в разгаре лета, была молния, и из-за молнии начался огромнейший пожар. В этом заповеднике был один охранник, который также является пожарником, и вызвали сразу же помощь. Прилетел самолет, опустилось 15 парашютистов, которые были профессиональными пожарниками, которые были специально со всеми специальными топорами, приспособлены, чтобы гасить такого рода пожар. Не начали, не приняли за работу. Это была долина, и пожар очень-очень быстро шел, так как все было очень сухо. И у пожарников, в общем-то, все шло по плану. Но внезапно подул очень-очень сильный ветер. И так как они находились в долине, они были здесь, и пожар опускался с этой стороны, но из-за этого ветра вдруг огонь перешел на другую сторону. И оказалось, что они были в середине. Они были окружены этим страшным огнем, который приближался к ним с очень большой скоростью. Главным из этих пожарников его звали Вагнер Джордж. Вагнер Джордж, он первое, что он сделал, он приказал всем, чтобы они оставили все свои тяжелые вещи, все эти топоры, молотки, пилы. Мало кто послушался его, потому что они считали, что, может быть, это пригодится. И в панике, в общем-то, все разбежались и старались найти какие-то ущелины, где-то скрыться от этого страшного огня, который приближался к ним со всех сторон. И вдруг этот... И главный пожарник, Вагнер Джордж, он был 32 года в этот момент, они все были очень молодые ребята. Он вынул спички и он начал поджигать траву. Он зажигал эти спички вокруг и начал поджигать эту траву, которая находилась вокруг него. На что многие из них решили, что он сошел с ума от всего этого дыма, от этой паники. И когда он их звал к себе... Большинство из них не послушали его, они просто побежали в разные стороны как-то спасаться от этого дыма и огня. Что произошло, когда он закончил разбрасывать эти спички вокруг себя, и трава кончила гореть, то он взял платок с водой, положил его к себе на нос, лег на землю, и так, когда... Этот страшный огонь, страшный пожар, который приближался постоянно к ним, так как вокруг него все уже вся трава сгорела, то он просто прошел вокруг него и отправился дальше, и так он выжил. Из 16 человек только трое остались живых, остальные все погибли. Мы живем в очень сумасшедшем мире, как это... легко заметить. И вокруг нас есть огромный пожар, есть постоянно какие-то вещи совершаются, и мы... у нас есть выбор. Или просто бежать куда-то с какой-то, ну, с надеждой на спасение. Но часто, если мы убежим от одного огня, то уже следующий огонь будет с той стороны, никто не знает, какой из них лучше. Также у нас есть какой-то багаж. Мы постоянно что-то несем очень тяжелое вместе с нами, и в какой-то момент уже нету силы его нести, и тогда, когда вот эти силы нам понадобятся, их уже нет. Поэтому очень важно, чтобы у человека был свой огонь, чтобы он окружил себя огнем. Этот огонь — это огонь Торы, это огонь веры. И тогда, что бы ни произошло вокруг нас, у нас есть уже... какой-то иммунитет, мы защищаем себя, мы не пассивно как-то реагируем, да, на все, что происходит, на нас, как-то пытаемся от этого убежать. Нет, мы активно берем свою жизнь в руки, и мы делаем эту почву вокруг нас такой сильной, чтобы нас уже никто не смог нам нанести какой-то вред, ущерб. За последние месяцы, когда я слышу разные вопросы от разных людей, я как бы это очень большой почет познакомиться со так многими бнейноах из со всего мира, и которые задают такие очень глубокие вопросы, это люди, которые действительно ищут и пытаются не просто жить в этом мире, как все, и типа к течению, они готовы отойти от тех привычек, тех той культуры и философии, и все, что их окружало все эти годы. Это очень тяжело. Как Авраам Авину, он пошел против течения, он был первым, все были с одной стороны, он был с другой. Так я вижу эти особенные люди, которые разбросаны в разных местах. Они действительно пытаются, вы пытаетесь быть вот этими людьми, этими пионерами, которые возвращают как бы себя и все творение именно к тому, к той цели, которому это было создано. Ашем создал этот мир, где он скрывается. Да, все создание было сделано для того, чтобы скрыться от всех людей. И тем, что каждый человек именно открывает, это было именно сделано для того, чтобы каждый из нас открыл и приблизился как можно ближе к Творцу. Сейчас я хочу дать шанс любым людям, кто хочет задать какой-то вопрос. Даниэль, у вас есть уже какие-то вопросы?
А, теперь я включил звук, извиняюсь. Рав Шлома, есть вопросы? Но если можно, я бы хотел для затравки, тут уже несколько было вопросов чуть раньше задано, вот, может быть, они как раз сейчас, для них время, для их ответов. Скажите, пожалуйста, что, если Тора – это истина, почему так мало людей в мире в нее верят, и еще меньше людей придерживаются, да, если мы говорим о том, что это... так драгоценно в глазах Всевышнего, да, но почему таких алмазов в мире так много таких людей, если Тора истина?
Это отличный вопрос. Мы видим, что человек был создан с Ецарара. Ецарара это не переводится плохое начало, но это не начало. Начало у нас хорошее. У нас есть душа, это часть Творца. Но также, чтобы был баланс, чтобы у нас была свобода выбора, у каждого человека очень сильная наклонность к плохому, чтобы когда он выбирает хорошее, добро, тогда у него будет за это награда. Награда именно тогда, когда человеку тяжело, и он делает правильный выбор. Поэтому мы видим, что тяга к материализму, тяга к наслаждению, она действительно очень, очень сильная. В истории с самого начала, да, мы видим, что как бы еврейский народ всегда был в меньшинстве, да, он никогда не был каким-то огромнейшим, да, и как он считается светом нации, светом других народов, да, свет, он является небольшим, но он может осветить очень большую площадь. Есть семинары, которые устраиваются, да, в Израиле, в других местах, и там показывается людям, что Тора — это истина, там огромное количество доказательств, которые очень объективно, да, на любых, и философия, и даже со стороны науки, и все очень четко показано, насколько очевидно, что Тора была дана на горе Синай, и она была передана до нашего поколения в точности. Эти семинары проходят несколько дней. После этого людям, которые участвуют, они приходят туда без какой-либо веры. И им дают шанс записать те чувства, то восприятие, как у них это все прошло. 90% из людей, они уверены, что действительно это так. И они пишут письмо. Каждый из них может написать письмо. Это письмо они пишут для самого себя. После этого, через пару недель, это письмо присылается им домой. Сколько процентов из людей готовы изменить свою жизнь? Может быть, 10%, 12%, 15%, если повезет. Очень мало. Так же, как люди знают, что курить – это плохо, но мы видим, что это мало влияет, да, на тех, кто люди, которые любят курить. Также в нашем мире делать то, что правильно, это часто это не модно, часто это нелегко, и наше окружение очень часто оно противоречит этому. Поэтому набраться этой смелости и решиться действительно изменить свою жизнь, свое мировоззрение, это что-то, что требует больших сил, и далеко не все на это способны. Я хотел еще добавить тоже, что для блиноих особенно было бы оптимально, чтобы у них, чтобы была бы какая-то связь с какой-то общиной. К сожалению, это редкое явление. Да, есть прекрасная община Гертошав, там у них есть с раввином, рав Гедалия Шестак, они действительно учатся вместе и так далее. Хотя бы если у человека нету возможности прямо жить в такой общине, то очень важно, чтобы как-то набрать какую-то свою компанию и людей, которые действительно тоже идут в то же направление, подбадривать других, мотивировать, потому что человеку тяжело, мы все, нам нужна какая-то поддержка, какая-то люди, которые тоже разделяют наше мнение, нашу веру, поэтому у кого есть возможность, конечно, постарайтесь как-то вот организовать себя так, чтобы у вас была эта взаимная поддержка.
Спасибо огромное, рав Шлома. Есть вопросы, очень часто люди, которые задают, а именно, какие книги из еврейской традиции разрешено учить в Нейноах? Да? Что вообще в Торе можно учить, какие книги базовые, да, какие, может быть, второстепенные, которые нужно обязательно знать, да, без которых никак не двигаться духовно?
Начинается все с письменной Торы. Да, письменная Тора разрешается учить всем. И это, безусловно, база. Письменную Тору невозможно учить без комментариев, поэтому нужно учить с комментариями, которые объясняют, да, понимание, простое понимание, что написано, как это интерпретируется. Это Раши, это Санчин, это есть разные классические комментарии, которые, безусловно, обязательно нужно учить вместе с самой Торой. Также Танах, это есть 24, да, канонических всех книг святых, которые у нас есть в иудаизме. Из книг сейчас уже есть книги, которые специально сделаны для Бнейноах, которые говорят о вере и так далее. Есть множество книг, которые, где если они не цитируют, да, не написаны, чтобы концентрироваться на устной Торе и на законах, которые не относятся к Нейноах, тогда они все разрешаются. И поэтому, если хотите, у нас нет возможности сейчас пройти через каждую из них, но вы можете спросить, какие книги у вас попадаются, и мы вам ответим на каждую из них, что из них лучше всего для Нейноах.
Спасибо большое. Вот как раз уточнение по этому вопросу. А можно ли учить про те 613 заповедей, которые были даны евреям в письменной Торе?
Если это написано в письменной Торе, тогда это учится и понимается и так далее. Если это разбирается с разными галахическими аспектами и с практическими какими-то, это уже считается часть устной Торы, которая именно специально было дано еврейскому народу, это нет. Сегодня у меня был разговор с одной девушкой, Нейноах, и она делилась с собой теми источниками, которыми она, с которыми она ознакомилась. И я хочу как бы вот очень четко сказать для всех, что в наше время есть огромнейший поток информации. И нужно быть очень осторожным, потому что, например, это стало сейчас очень так популярно, да, так называемая популярная каббала, да, это можно найти, и это преподается вот так вот на широкую какую-то аудиенцию. И нужно понять, что это точно, ну, как бы четко противоречит иудаизму. Преподавать каббалу таким образом, это вредит душе человека, который не готов для этого. Как бы это ни, ну, объяснялось и так далее, но это четко, даже в иудаизме, для людей, которые родились в еврейской среде, в религиозной среде, после того, как человек прошел очень такое фундаментальное, очень крепкое обучение, да, Торы, Талмуда, законов, и он доходит до уровня, где он уже может подойти к каббале, да, и даже и там только единицы, да, будут действительно в это углубляться. Преподносить это на таком, сделать такой ширпотреб, да, как бы это популярная каббала, это, можно сказать, это черное золото или, я не знаю, горький сахар. Это противоречие. Нет такого каббала, она не сделана для всех, она не была дана для всех. И это очень трагично, да, что если человек думает, что он найдет какого-то каббалиста, который вот это будет рассказывать, если он это рассказывает, значит, он уже дисквалифицирован из этой группы людей, которые действительно могут о себе так сказать, что они настоящие каббалисты. Может быть, у него хорошая речь, он хороший оратор, он как бы хочет, чтобы быть популярным. Это да. Но к иудаизму, да, к настоящему иудаизму это не относится. Это может быть какая-то секта, это другая религия, это что-то другое. Поэтому очень всем советую, да, действительно проверить все источники, которые вот... мы говорим о Торе. Торе это что-то, это не математика, биология, физика. Это что-то очень духовное. Сказано, что тот, кто преподает ее, те люди, Барух Хашем, они есть, они наверняка можете их найти. Они должны соответствовать, они должны жить по этому, они должны ее соблюдать. По Торе такое делать нельзя. Поэтому если человек такое делает, он уже сам автоматически не соблюдает Тору. Человек, который не соблюдает Тору, он не может ее преподавать.
Спасибо большое, Рав Шлома. Это как раз вопрос, который очень многих волнует, именно как раз насчет каббалы. Хорошо, что вы затронули эту тему. То есть вы не согласны кардинально с тем подходом, что пришло время перед приходом Машеха, когда каббала должна раскрываться всем, всему человечеству, и только посредством каббалы наступит окончательное избавление.
Правильно, если мы спросим самых высоких, самых, ну, это не мое мнение, да, это не что-то, что я могу говорим от себя. Это если мы спросим действительно глав поколений, самых важных, самых правильных раввинов, которые у нас есть, которые у нас были, они все в один голос говорят, что это совершенно не акцептируется, это нельзя, это против всей нашей веры. Поэтому люди, которые думают, что они понимают это лучше, чем вот эти самые выдающиеся раввины, это только говорит о том, что они не часть иудаизма.
Хорошо. А как насчет элементов каббалы, которые можно найти в учении хасидизма, в учении мусара, еврейской этики? Можно ли учить эти вещи?
Если это используется, чтобы улучшить себя, или, да, свой характер и так далее, не вдаваясь в какие-то мистические концепции, да, тогда это да. Но как только мы начинаем углубляться, и мы начинаем себе выдумывать и представлять, что мы действительно это понимаем, и мы действительно начинаем как-то, для нас открывается мир, то это самообман, это иллюзии, это, к сожалению, только вредит этой душе, которая этим занимается. Поэтому зачем, как ребенка, постоянно кормить сахаром, да, ему будет очень от этого как-то весело, и, ну, он будет радоваться, но это повредит его организму на всю жизнь. Поэтому то же самое здесь. Да, это, опять же, даже в иудаизме, да, для людей, которые полностью в религии, и даже в наше время, когда мы все надеемся, что это уже последние испытания перед приходом Машиаха, этим занимаются только индивидуальные люди, которые действительно посвятили свою жизнь этому. И это совершенно не для всех. У нас есть много чем заняться, чем, что учить, над чем работать. Нам не нужно делать что-то, что вредит нам.
Спасибо большое. Есть как раз очень практический вопрос у Ивана. Он спрашивает, есть издание Торы с комментариями Раби Моше бен Нахмана, то есть Нахманида. Не лучше ли это, чем комментарии Раши? Он исходит из того, что поскольку комментарий Торы с Рамбаном стоит немного, намного дороже, то, наверное, это более ценно.
Может быть, наоборот. Так как Раши – это самый классический комментарий, и Рамбан, он базируется, он обычно задает вопросы о Раши, иногда он его объясняет, иногда он им спорит. Это потому что Раши самый классический, самый популярный, по-настоящему самый распространенный комментатор, самый главный комментатор Торы, поэтому он более доступная цена. Рамбан это нет, это также Рамбан приводит разные мистические, да, он был сам известным каббалистом. Поэтому, чтобы понять Тору, чтобы понять, что там написано, лучше всего используется Раши, Санчина, другие.
Спасибо большое. Вот здесь как раз наш анонимный участник уточняет. То есть вы назвали Раши, вы назвали Санчина. А можно ли просто читать без комментариев? А, нет, слегка. Он говорит, что да, как раз без комментариев часто очень путаешься. Комментарии – это важно. То есть именно вы говорите, что именно Раши и Санчина. Есть, может быть, еще какие-то более доступные?
На русском есть, по-моему, Рав Герц. Есть еще... Да, надо посмотреть, что перевели на русском языке. Надо...
Рав Гирш, может быть, Рав Гирш.
Так еще много переведено.
Вопрос...
Тора, Рав Каплан, есть такая живая Тора. Рав Ари Каплан. Там тоже это... Хорошо.
Отлично, спасибо большое. Есть вопрос от Алексея. Добрый вечер, Шлома. Вопрос от начинающего Нейно. Скажите, пожалуйста... Можно ли изучать Тору, обязательно изучать Тору с покрытой головой, будь то кипа или какой-либо другой головной убор, или можно с непокрытой головой? Спасибо за ответ.
Для Бней Ноах можно без покрытой головы.
Спасибо большое. Теперь вопрос здесь такой от Ильи. В комментариях к заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя» поясняется, что это значит «нельзя ставить ближнего выше себя». То есть не ставить ценность его жизни над своей. Как тогда могут существовать такие необходимые службы, как пожарная служба спасения и так далее? Ведь суть всех этих служб – именно риск жизнью ради спасения тех, кому нужна помощь.
Очень красивый вопрос. Действительно, когда человек не обязан отдавать свою жизнь, чтобы спасти другого, и когда действительно есть такой выбор перед человеком, он не обязан рисковать или отдавать свою жизнь. И пожарники тоже, мы как бы, если они спросят нас в такой ситуации, должен ли он прыгать в какое-то место, где он, у него есть большие шансы, что он оттуда не вернется, мы ему скажем нет, у меня нету никакого обязательства. Если он это делает, чтобы спасти других людей, он считается большим героем, но нет никакого обязательства действительно рисковать своей жизнью по-настоящему, ну, в такой ситуации, чтобы спасти кого-то другого.
То есть там, где нет напрямую риска для жизни, можно работать в таких службах, но если есть прямой риск для жизни, то нужна консультация с знающими раввинами. Рав Шлома, спасибо большое. Есть вопрос такой. Том спрашивает, есть ли противоречие между тем, когда человек живет по заповедям Торы и правом выбора решения в ситуациях? То есть не ограничивает ли жизнь по Торе свободу выбора?
Когда родители воспитывают своих детей, то, безусловно, они в некоторых случаях их очень ограничивают. Например, они скажут, им нельзя переходить улицу на красный свет. И они забирают свободу выбора. Они скажут также, что некоторые вещи это полезно кушать, некоторые нет. Они забирают свободу выбора. На самом деле, если они хорошо воспитывают своих детей, смысл воспитания детей, чтобы потом они сами делали правильный выбор уже без контроля, да? Но на самом деле в этом их будет свобода выбора, чтобы всю свою жизнь выбирать то, что действительно правильно, морально и так далее. Поэтому свобода выбора, она такая, я скажу сейчас что-то, что звучит парадоксально, я думаю, что это все могут понять. Смысл свободы выбора, чтобы не было свободы выбора. Если человек родился в семье убийц, то для него будет свобода выбора, убивать или нет. Когда он уже как-то выйдет из этого, он уже для него будет понятно, что убивать нельзя. Теперь у него будет свобода воровать или нет. Если ему повезет, у него будет хорошее окружение, он дойдет до уровня, что он уже не будет воровать. Следующее испытание будет для него. Сейчас, в данный момент, у него нет свободы выбора, никогда никого не убьет. Он не будет воровать, ни в коем случае. Значит, он уже убрал свою свободу выбора, он ее перешел на следующий уровень. Теперь ее свобода выбора будет ложь. Солгать, да, или нет. И в какой-то момент, если он действительно будет очень над собой работать, у него будет, он уже выйдет на такой момент, что у него нету никакой свободы выбора насчет солгать или нет. Следующее испытание будет, например, накричать, гнев и так далее, и так далее. Поэтому смысл свободы выбора, чтобы у нас не было свободы выбора, потому что мы постоянно растем, постоянно желательно выходить на более высокий уровень. Поэтому Тора, так как этот мир был создан по Торе, она нам говорит, куда нам стремиться. Но этот процесс, он постоянно продолжается, и у нас постоянно будет какая-то свобода выбора. Вопрос только где? Убивать, воровать, ложь и так далее, и так далее.
Спасибо большое. Здесь как раз Максим задает на эту тему вопрос. Каждый день перед сном мы читаем строки о том, что прощаем всех. Да и в целом в традиции распространена идея о том, что всех надо прощать. Как же найти в себе силы простить страшных преступников, своих врагов, антисемитов? Спасибо за ответ.
Прощать это не значит, что человек, он должен прощать, как я не знаю, какого-то убийцу, который, да, только что убил его родственников и так далее. Да, это не в его праве кого-то прощать. Да. Прощаются те люди, которых можно простить, да, которых можно как-то судить в хорошую сторону и так далее. Если есть какой-то злодей, да, нету какой-то заповеди, да, или повеления прощать Гитлера, Сталина и так далее, в этом нет. Наоборот, сказано, что зло нужно ненавидеть. Не нужно к этому относиться либерально, что ладно, каждый делает то, что он хочет, и я всем прощаю, все. Нет, зло нужно четко понимать, что зло — это плохо, и нужно это ненавидеть. И поэтому к людям, которые делают зло, да, если у них есть какое-то, они, может быть, выросли в этом, есть какая-то пропаганда, есть другие какие-то стороны, где мы можем их как-то постараться понять, можно это сделать. Но больше имеется говорить о действительно тех ситуациях, где мы можем простить, потому что мы часто делаем то же самое, и мы должны понимать других людей, и есть какие-то обиды, которые на самом деле мы действительно можем простить. Мы не говорим сейчас о каких-то преступниках.
Спасибо большое. Рав Шлома, такой вопрос. В контексте того, что есть понятие шитур компанейства, да, в служении Всевышнему, когда человек верит в Ашема и еще в кого-то другого. Например, можно ли Бней Ноах верить в Бога и посещать еще какие-то храмы, если человек верит в то, что те, кому поклоняются в этих храмах, они тоже как бы подвластные Всевышнему?
Я думаю, что лучше всего просто разобраться в этом и понять, да, что здесь имеется в виду, да, и разобраться, кто это были, какие-то, может быть, какие-то святые, не святые, да, и действительно, это стоит ли поклоняться, да, таким каким-то людям. Поэтому, в общем-то, в Ноах, если они действительно ищут и продвигаются в своем поиске, я думаю, что каждый придет к четкому пониманию, что такое монотеизм. Поэтому каждый может, мы рады посоветоваться и как-то обсудить, что является действительно так называемым кошерным монотеизмом, веря в одного Творца, и есть ли какие-то ответвления, что считается уже ближе к идолопоклонству, а что еще все еще считается в рамках монотеизма. Надо посмотреть конкретно каждый случай.
Спасибо большое за ответ. Есть такой вопрос. Одна участница наша задавала такой вопрос. Я его сформулирую кратко, по сути. Можно ли в Бней Ноах иметь мужчине любовницу, если официально жена не против, не возражает?
Ну, с одной стороны, если жена не против, это уже что-то здесь не так. Что-то здесь как бы как эта семья не функционирует, как должна функционировать. Запрета здесь нет. Насколько это то, что Творец хочет, чтобы происходила такого рода семья, да? Если это подружка, она не замужем, тогда здесь нету запрета, но вероятнее всего воля Творца на то, чтобы была семья, которая действительно функционирует гармонично вместе и без каких-то делиться, чтобы муж как-то был в разных местах, вместо того, чтобы действительно достичь того, чтобы чувствовать себя со своей женой как одно целое.
Одна женщина как раз уточняла на эту тему, что если такая ситуация уже сложилась, не является ли это, возможно, таким вариантом, что жена гражданская, жена официальная, они являются, как бы, помогают человеку улучшить разные грани своей души. Но ее основной вопрос был такой, не будет ли она грешницей, если она позволяет мужу вести такую двойную жизнь, не подталкивает своим согласием она его к греху?
Нет.
Спасибо большое. Есть вопрос такой, да, вдогонку к предыдущему. На Земле все еще существуют идолопоклонники, языческие народы. Следует ли посещать их страны и как следует к ним относиться?
Восхищаться каким-то там храмом, да, в каких-нибудь азиатских странах, где там действительно еще есть разные виды идолопоклонства. Запрета тут четкого запрета нет, но насколько, опять же, это воля Творца, это, как каждый может понять, наверное, если как бы по воле Всевышнего все, что связано с идолопоклонством, это отводит человечество в противоположную сторону, да, от того направления, куда мы должны стремиться. А поэтому тем, что я восхищаюсь чем-то, тем, что я соприкасаюсь с этим, это у меня получается какая-то связь. У меня есть уже какой-то к этому, какая-то наклонность. Поэтому запрета здесь нет, если это не в виде какого-то поклонения, какого-то что-то религиозного, каких-то... Это тут запрета нет, если это чисто как посещение интересных мест. Но лучше выбрать себе красивые места природы, и которых у нас есть достаточно, и наслаждаться именно этим потрясающим миром, который Хашем создал для нас.
Спасибо большое. Эстер спрашивает, будет ли кошерно, если молодой человек, я так понимаю, Бен-Нох, пройдет гиюр только после женитьбы?
После женитьбы с кем?
На еврейке.
Надо уточнить вопрос.
Окей, Эстер, напишите, пожалуйста, еще раз в личку. Есть такой вопрос от Алексея Равшлома. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу молитвы Шма Исраэль. Нужно ли ее читать для Нейнох?
Нужно, нельзя сказать. Любая молитва у Нейнох есть такая свобода, могут любую молитву сформулировать сами. Также Тейлим, псалмы могут использоваться для дать какое-то вдохновение, но нет никакого обязательства говорить «Шма Исраэль». Если кто-то хочет сказать «Шма Исраэль», он может.
Спасибо. То есть, если человеку, например, страшно, или он хочет прочитать «Шма» перед сном, это можно делать без проблем. Вопрос такой, будет ли кража из сна, когда мама будет идти в школу, и является ли это воровством вообще для Бнейнох? Воровство сна.
Хотя приводится такое выражение, что когда человек будет кого-то, он ворует его сон, это даже еще более как-то сурово, потому что это нельзя вернуть. Если это какое-то... какие-то деньги, какие-то имущества, это можно вернуть человеку. Сон невозможно человеку вернуть. Но для Бнейнох это не приводится нигде, что это действительно является таким, поэтому уже это раз. И во-вторых, даже в иудаизме, безусловно, разбудить детей, пойти в школу, то наоборот, это нужно делать, и это как любое воспитание, да, детей и себя тоже, или мужа, жену, да, ну, жену лучше не воспитывать, то это является, это не является это конструктивно, это является, что человек на самом деле хочет, чтобы его разбудили, да, даже если он не всегда показывает это, особенно дети, но на самом деле это является хорошо, поэтому можно. В Талмуде мы учим законы уважения родителей, и там учим это от одного нееврея, который очень уважал своего папу, и он его не разбудил. Там не говорится о воровстве, там говорится только, что он его настолько уважал, что не хотел его будить, но воровства там не было бы.
Спасибо большое. Рав Шлома, есть вопрос нашей участницы в YouTube-канале. Наталья спрашивает, как себя остановить в осуждении, в мыслях человека, который любит сплетни? Я понимаю, что человек нехороший, и остановить его нет возможности.
Как нам его... Что на нем думать? В чем вопрос?
Как себя остановить, чтобы его не осуждать?
Если человек постоянно делает неправильное, то... нету никакого, ну, можно осуждать, да, вопрос только, знает ли он об этом, если с ним уже поговорили, и он знает, что это плохо, и он продолжает это делать, тогда его можно или даже нужно осуждать, но если человек просто не понимает, что он делает, и он это делает просто, чтобы, потому что это делают остальные, и у него это хорошо получается, и так далее. Он просто вообще никогда не учил, насколько это деструктивно, насколько это вообще ужасно, сословие, куда это может привести. Тогда он, ну, как Маугли, он как человек, который никогда не узнал вообще о законах, как жить, поэтому нужно его так судить, что, к сожалению, я знаю, и мне повезло, и мне есть чем гордиться и радоваться, что я знаю об этих законах, но если он не знает, можно только о нем молиться и как-то ему дать возможность об этом узнать.
Спасибо большое. Рав Шлома, есть такой вопрос, непростой, наверное, но, тем не менее, я хотел бы его задать. Есть ли у Бней Ноах, один из наших участников в группе спрашивает, есть ли у Бней Ноах правила ведения войны согласно закону? Есть какие-то ограничения или нет? На что ориентироваться?
Ну, как бы есть... Нет. Война, в общем-то, она должна быть, когда есть какая-то ситуация. Обычно это лучше всего, чтобы это было защищать себя. Это точно война, которую, да, разрешается. А другие войны, это, конечно, надо четко посмотреть, насколько это можно оправдать, какая ситуация и так далее. Но есть запрет убивать, и война обычно ведет к множеству убийствам. И поэтому это нужно всеми возможностями, всеми силами избежать.
Спасибо большое. Рав Шлома, тут вопрос от Романа был такой. Относится ли запрет злословия к Бней Ноах? Женщину Всевышний наделил способностью, потребностью к разговорам. Злословие входит ли в эту потребность? Или это со стороны женщины нарушение?
Злословие это что-то плохое. Да? Теперь, есть мнение, что Бней Ноах, кроме 7 заповедей, также все, что связано с этикой, все, что связано с... где мы понимаем, что это плохо, что по логике, это разумно, что это что-то, что вредит обществу, поэтому это тоже на Бней Ноах распространяется. Поэтому считается, что тоже желательно всеми силами, да, насколько возможно, противостоять вот этому желанию засловить. У женщин, конечно, ну, есть больше возможностей и больше, так как, да, насчет разговора, насчет речи, но это относится ко всем мужчинам, женщинам, всем совершеннолетним стараться научиться не разговаривать о других, а найти какие-то хорошие темы. И также недостаточно себя как-то отгораживать от злословия. Нужно научиться говорить хорошие вещи, комплименты, видеть хорошее в других и так далее, и так далее. Потому что если человек постоянно себя только вот так вот сдерживает, и он в конечном итоге как-то он взорвется. Надо это, чтобы выходило в хорошее русло. Сказано, что нужно отойти от зла и делать хорошее. Ты можешь просто отойти от зла, от плохого. Ты должен делать хорошее, только тогда ты сможешь преуспеть и действительно не вернуться к этой плохой привычке.
Спасибо огромное. Вопрос такой, который здесь появился в чате у нас от анонимного участника. Правда ли, что мы уже живем в последнем поколении, и в этом поколении придет Машиах?
Будем надеяться. Никто не знает. Те, кто говорят, что они знают, не слушайте их. Но мы, безусловно, уже приближаемся с большой скоростью, если посмотреть вокруг нас.
Спасибо большое. Вопрос от Михайла. Добрый день. Почему Бог разрешил многоженство, если это приводит к ссорам между женами?
Хороший вопрос. На самом деле уже около 1000 лет, да, у европейских евреев, да, например. И последние столетия это распространилось, ну, почти уже на все слои еврейского народа, запрет на многоженство. Европейский евреи уже тысячи лет, это Рабейну Гершем. Почему? Потому что это не работает. Раньше это работало, это могло, как бы, мужчина был на другом уровне, и он мог как-то действительно ладить и как-то, ну, на отношения с, не только с одной женой. В наше время это нереально, это надо постараться, чтобы это получилось с одной, всеми своими силами. Поэтому действительно то, что вы видите сейчас, соответствует реальности, что это не работает, это уже стало запрещено. В иудаизме.
Спасибо большое. Рав Шлома, есть вопрос от Марии, очень такой непростой. Как молиться за мир во всем мире? Мне кажется, что Всевышний нас сейчас не слышит. И я бы хотела, чтобы войны закончились. Есть ли какая-то молитва или что-то такое, чтобы вы посоветовали, чтобы Всевышний услышал? Нам это очень нужно сейчас.
Да, я вас понимаю. Первое – это, безусловно, Всевышний вас слышит в любой ситуации. И как, чем более сложно, тем более какая-то кризисная ситуация, тем, наоборот, тем ближе вы к нему. А второе – своими словами, своей молитвой, своими просьбами на это отлично. В общем-то, если читаешь псалмы, там заложено все, что может быть там. Это потрясающая, как бы, такая книга, где человек найдет все, о чем он просит Всевышнего. И стараться делать хорошее, делать добро. Если мы начинаем у себя, вокруг, в семье, с соседями, друзьями и так далее, делать добрые дела, стараться как-то, чтобы эта гармония, которая начинается здесь, она потихоньку начала разрастаться и распространяться на все места.
Спасибо большое. Есть вопрос был у Ксении. Каким образом вести себя скромно на пляже? Как одеваться или, может быть, вообще не ходить женщине на пляж?
Для Бней Ноах нету никакого запрета идти на пляж. Если есть какие-то более скромные виды купальников, может быть, это более советуется, чтобы просто не привлекать больше внимания, чем уже есть. Но так для бленох нету никакой проблемы, в общем-то, купаться в смешанном пляже. Если вас это мешает, вы можете пойти раньше, рано утром, или наоборот, позже. Но так нет никакого запрета.
Спасибо большое. Вопрос, который часто встречается, в данном случае от Анны. Подскажите, пожалуйста, что может взять на себя Бней Ноах добровольно, в первую очередь, желательно, кроме тех семи заповедей, которые и так должен соблюдать?
Я думаю, что то, что мы сказали насчет злословия, насчет речи, насчет других качеств, например, как гнев и такие заповеди, как хесе, добрые дела. Лучше всего сконцентрироваться на вот этих вещах, которые делают человека более возвышенным, более чувствительным, более лучшим. Да, это каждому известно, что мне тяжело самому, да. Некоторые более скупые, некоторые более эмоциональные, некоторые грустные, да. Вот все качества, которые во мне кроются, нужно стараться их улучшить и улучшить себя, изменить себя, сделать себя более совершенным человеком.
Спасибо большое. Рав Шлома, есть такой вопрос. Вот исходя из той ситуации непростой, которая сейчас, да, поскольку... Это кто? Сейчас... Не вижу, к сожалению, имени. Поскольку для меня раввины являются авторитетами, Как вы пытаетесь разобраться во всем этом, извините, хаосе того, что происходит? Может, есть у вас какие-то источники, которым можно доверять? Или, может быть, вообще не стоит в это все вмешиваться, не переходя ни на одну из сторон и держаться от этого подальше?
В этой ситуации, я думаю, что лучше всего, да, если у человека нету каких-то прямого влияния на события, и у большинства людей этого нет, сосредоточиться на том, что помогать другим людям, которые находятся в беде. И этим мы можем действительно помочь, можем молиться за них, можем действительно активно как-то участвовать в этом. А чем больше мы погрязаем в новостях, в какой-то политике, во всей этой пропаганде, это только нас отрывает от всего духовного и мешает забирать наше время, энергию. Поэтому лучше всего действительно активно помогать людям в беде, молиться за скорый мир и не раздувать ненависть, которой достаточно, а понимать, что есть люди, есть много хороших людей, и нужно им помогать.
Спасибо большое. У нас остается буквально время на буквально один-два вопроса. Наш уже постоянный, но еще анонимный участник спрашивает, значит ли из ваших слов, что на хит вообще может по-любому одеваться и никаких ограничений в скромности нет?
Строгостей если девушка, например, да, она одевается как-то очень вызывающе, как-то это она, ну, как бы из-за нее, да, там, я не знаю, какой-то муж будет смотреть на нее, а не на свою жену и так далее, то, естественно, во всем нужно себя как-то репрезентировать, да, достойно и с особенным каким-то пониманием, что мы здесь не в зоопарке, мы должны как-то себя действительно, ну, вести с честью и не определять себя как тело, а как душа. Поэтому это, конечно же, понятно, что лучше себя, ну, одеваться как-то достойно, но тут нет никаких четких определений, да, потому что в каждом месте, в каждом стране, в каждом обществе есть свои какие-то рамки. То, что считается там достойно и прилично, это так стоит одеваться. Но не нужно давать какие-то четкие описания, сколько сантиметров, сколько какой формы и так далее, и так далее. Это для многих не нужно.
У нас осталось буквально полминуты на последний вопрос. Наталья спрашивала здесь, читать псалмы – это замечательно, а Рав Шлома, есть ли у вас любимый псалом?
Не могу сказать, что любимый, но, может быть, это 30-й псалм, 123-й, 130-й. Но каждый может найти свой любимый псалм. Не нужно искать, какой любимый псалм кого-то другого. Найдите свой любимый псалм, и вот там это поможет вам действительно вашей молитвой, ваше приближение к Творцу как можно более интенсивно. Не смотрите на других, ищите свой путь.